13:04. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Напомню про телеграм-канал, соцсеть ВКонтакте, Рутюб, где, собственно, вы можете слушать и смотреть эфиры и общаться с ведущими и экспертами радио «Спутник». Так что воспользуйтесь этой возможностью. Ну, а мы к темам сегодняшнего дня эфира. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вы, наверное, в курсе, Чехия предложила странам ЕС снизить предполагаемый потолок цен на газ на треть от первоначального предложения. Напомню, что страны ЕС советовались, так сказать, принимали решение еще на прошлой неделе, и тогда речь шла о 275 евро за мегаватт-час, это порядка 3000 долларов за 1000 кубов. Но вот договорились продолжить обсуждение сегодня, в понедельник, и Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, собственно, выступила с такой инициативой снизить вот с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро, то есть с 3000 до примерно 2000 долларов за 1000 кубов газа. Предполагается, что ограничение будет действовать в течение года с января 23-го, но может быть продлено после ревизии, которая должна быть, в свою очередь, проведена до ноября 2023 года. Ну, понятно, что, собственно, они там пытаются договориться, пока окончательного решения нет, но с вашей точки зрения, велика ли вероятность того, что потолок будет установлен, и какую отметку вы бы спрогнозировали?
Ну, я думаю, что так или иначе они некий потолок примут, потому что они не могут уже отказаться от этой идеи, не потеряв лицо, поэтому все-таки определенную меру они будут применять. Но другой вопрос, действительно, какие будут параметры. Они договариваются и о самом потолке, о самой отсечке, при котором он будет применен. И второй момент – это сколько по времени должны торговаться на фьючерсы на газ на бирже с превышением этого потолка, чтобы он начал работать. Потому что потолок применяется именно против биржевой торговли, и, по сути, он останавливает биржевую торговлю как таковую. Поэтому, кстати, биржи европейские активно выступают против этого и вообще грозятся переехать из Европы в какие-то страны, не входящие в ЕС. Вот. Основная проблема у них заключается в том, что вроде как потолок хочется пониже сделать, естественно, потому что они все страны-импортеры, а с другой стороны, если ты его сделаешь низким и как-то жестко будешь применять, то в какой-то момент может оказаться, что в Азии цены на газ выше, чем у тебя в Европе по этому потолку. И все танкеры-газовозы развернутся и уйдут туда, с ожиженным природным газом. И в итоге ты получишь катастрофический дефицит, то есть станет гораздо хуже, чем до введения всевозможных потолков. Второй момент, вот, да, важно тоже отметить, что это не против России вводится.
Да, это важно, да. А против, да, принципа газа, да.
Да, как и любого. И в этом плане как раз поставщики СПГ, они здесь внимательно смотрят за этой историей. И если они в итоге смогут зарабатывать в Азии больше, то зачем в Европе вообще продавать, а они развернутся. И многие страны европейские как раз этого боятся. Что, во-первых, газовозы уйдут, во-вторых, что даже поставщики трубопроводного газа, если окажется, что потолок в какой-то момент, по крайней мере, ниже, чем у них выходит оплата по контракту долгосрочному, то поставщики просто скажут: извините, у меня по контракту есть формула ценообразования. По ней вышло, например, там, 3000 долларов за 1000 кубов, а вы мне говорите, вы мне присылаете только 2. Естественно, я считаю, что вы мне не доплатили, и пока долги не вернете, я вам новую партию не пришлю. Поэтому европейцы в основном боятся вот возникновения такой ситуации. И я думаю, что в конечном итоге они вполне могут принять потолок цены плавающий такой. Они просто привяжут его к азиатскому рынку и скажут: вот наш потолок цены – это цены на газ в Азии плюс, допустим, 200 долларов на каждую 1000 кубов, чтобы в Европе всегда этот потолок был выше, чем цена текущая в Азии, и Европа смогла оставаться самым привлекательным рынком, то есть самыми высокими ценами в мире. Что, в общем-то, в 2022 году и происходит. Они просто держат самые высокие цены на газ в мире, поэтому СПГ приходит к ним. Они таким образом пытаются заместить снижающиеся российские поставки. Но вот такой плавающий вариант они вполне могут принять.
Ну да, это интересный, кстати, выход, да, приравнять стоимость к азиатскому рынку. Слушайте, ну а почему не признать собственную ошибку там и не перейти там на прямые контракты, о чем, ну что, как было раньше?
Ну, эти прямые контракты и долгосрочные контракты, они все равно привязаны к стоимости газа на бирже, и сами европейцы как раз заставили, например, и «Газпром» в том числе, переписать все свои контракты с европейскими компаниями. Раньше у него была привязка к стоимости нефти.
Да.
Сейчас по таким контрактам, кстати, меньше $1000 за 1000 кубов цена выходит. Очень выгодно сейчас. Вы заставили его привязаться к вот как раз биржевой торговле. Сказали, вот там справедливые цены. Поэтому, как бы, неважно, это краткосрочный либо долгосрочный контракт, он все равно привязан к той самой биржевой торговле. Поэтому европейцы, они что просто хотят сделать? Они хотят установить такой потолок, который будет позволить им сохранять самые высокие цены на газ в мире, то есть удерживать газ на их рынке, но при этом, чтобы она дальше не росла. То есть, вот, например, в Азии $2000...
Нет, я понимаю, но мы же... Да, вы же сказали, что они обязали там, так сказать, пересмотреть вот «Газпром», переписать. Это тоже была их инициатива, они тоже, так сказать, хотели выгоднее приобретать для себя, значит, энергоносители. Но оказалось, что это не работает схема. Да, и те, у кого остались долгосрочные контракты, в большей степени оказываются в выгоде. Но это что, просто конъюнктура сегодняшнего дня, так сказать, да, невозможность признания собственных ошибок, или вот эта вот схема, о которой вы говорите, которую они разрабатывают, она должна быть действительно более эффективной с точки зрения там, выгоды для стран ЕС?
Ну, она как бы будет эффективна, вот о чем я и говорю, что они пытаются не допустить такого спекулятивного роста, когда у тебя уже и так самая высокая цена на газ, а она на бирже и дальше растет. Вот чтобы она там в небеса не уходила, там 5-6 тысяч долларов за 1000 кубов не было бы, вот они вот этого хотят предотвратить. Но тут действительно это все их ошибки, и весь энергокризис нынешний, это именно спровоцированный политикой, прежде всего, Евросоюза. Они запугивали энергетические компании, говорили, что завтра нефть, газ, уголь вообще никому не нужны будут. Мы все переходим на возобновляемую энергетику. У нас энергопереход, говорили они, причем будет ускоренный, и буквально через 10 лет радикально снизится потребление углеводородов. И, конечно, компании боялись этого, думали, а что действительно, если это так будет, значит, цены на наши товары будут низкими, и мы не вернем те миллиардные инвестиции, которые вот нужно делать, чтобы разрабатывать месторождение. И годами никто не вкладывался в достаточной мере в новые проекты, и сейчас просто банальный дефицит настал. То есть энергопереход ускоренный, по крайней мере, не произошел. Да, ВИА развивается, возобновляемая энергетика, но не такими темпами, как говорили политики в Европе. И они просто столкнулись с дефицитом. И хороший рынок, либеральный, когда у тебя переизбыток предложения. Вот в этом случае либеральный рынок позволяет не снижать все время цены. И вот они и развивали эту биржевую торговлю. А когда оказалось, что это рынок продавца, то есть дефицит предложения, и уже потребители стоят в очереди и борются за доступный объем газа, тогда либеральный рынок способствует росту цены. И вот сейчас они как бы пытаются его, можно сказать, всячески закрывать все эти возможности и говорят, что нет, мы все-таки ошиблись, не всегда, в общем-то, рынок это хорошо, нам не нравится, когда цены высокие, поэтому сейчас мы вам расскажем, сколько будет предельная цена. Вот примерно такая позиция.
Значит, по поводу предыдущих ошибок. Вот кажется, что уроки не выучены. Делаю я такой вывод из заявления главы министра энергетического перехода Франции, госпожа Аньес Панье-Рюнаше. Она говорит, что в рамках сегодняшнего обсуждения продолжатся дискуссии по поводу искоренения зависимости от ископаемого топлива, а также развитие проектов в сфере водородной энергетики и по реформе энергетического рынка ЕС. То есть как бы от зеленого вектора не отказываются. Что здесь тоже, так сказать, больше политики, такого популизма, или действительно никто не собирается отказываться от этого перехода, да, в смысле отказываться от отказа ископаемого топлива?
Ну, действительно, они сохраняют свою политику, и во многом это действительно такой популизм, потому что все эти политики, они пришли к власти именно на этих лозунгах. и в Германии, и во Франции, их позиции сильны по всей Европе, что надо спасать планету от глобального потепления, изменения климата, и для этого надо, в общем-то, переходить на возобновляемую энергетику. Вот. И естественно, что они сейчас не могут говорить, что давайте вернемся там, к углю или газу, хотя в реальности это происходит. Именно к газу вернулись в 2022 году, то есть к углю, потому что газ слишком дорогой стал, и они бы к нему вернулись бы. Вот. Поэтому сейчас они отказаться не могут, они говорят, все правильно мы делали, то есть не могут признать свои ошибки. Они говорят, мы все замечательно делали, это все виновата Россия. А так мы во всем были правы, и мы были неправы только в том, что еще сильнее надо было переходить на возобновляемую энергетику, еще больше инвестиций в нее делать. Ну вот, и, конечно, они себе вину не признают и, наоборот, гнут свою линию и говорят, вот когда совсем не нужно будет покупать газ, то, соответственно, и платить много за него не надо будет. Вот, как бы решение всех проблем. Зачем платить за него много, когда мы сейчас, значит, вложимся в энергопереход и, соответственно, газ не нужен будет вообще, там и уголь то же самое. Ну вот, но тут проблема возникает в том, что ты за газ теперь платишь много, ты субсидируешь... энергокомпании, потребителей всех остальных, и в 2022 году сейчас оценки идут, что якобы вроде как под триллион евро выходят суммарные дотации, соответственно, европейских стран потребителям. И останутся ли у европейцев деньги в достаточном объеме, чтобы вкладывать в возобновляемую энергетику? Тут большой вопрос.
Да, но вот Bloomberg действительно пишет, что ЕС потерял около триллиона долларов из-за роста цен на энергоносители, но при этом агентство прогнозирует, что это, так сказать, только цветочки, да? Это только начало крупномасштабного такого кризиса. После нынешней зимы Брюсселю предстоит пополнять, не Брюсселю, Евросоюзу, странам Евросоюза предстоит пополнять запасы газовых хранилищ практически без поставок из России. И вот, возвращаясь к этой госпоже министру энергетической перехода Франции. Она выделяет три основных темы для сегодняшних переговоров. Достижение приемлемой для экономики цены на газ мы с вами обсудили, как и там сохранение финансовых рынков отчасти. Но вот обеспечение поставок топлива в Европу. Это тоже, так сказать, напрямую связано с ценой? Или есть в том числе какие-то политические, конъюнктурные какие-то вещи, которые так или иначе сказываются на вот, обеспечении поставок топлива?
Ну, тут, конечно, если бы не было политического конфликта с Россией, то объемы газа поставлялись бы больше, цены на него снизились бы. Вот, то есть не усугубился вот тот дефицит, который они еще в предыдущие годы вот создали вот этим запугиванием энергетических компаний. Да, потому что Польша, например, национализировала долю «Газпрома» в газопроводе «Ямал-Европа», который через них проходит там. С, опять же, с «Северным потоком», там, помните, история с турбинами была, они из-за санкций не забирали их на ремонт, и в итоге так не договорились ни о чем. И все турбины просто выработали свой ресурс межремонтный и остановился газопровод, а потом еще и взорвать его позволили в их акватории. Поэтому, конечно, не было бы политического конфликта, то и, соответственно, по крайней мере, этот энергокризис был бы помягче для Европы.
Но если мы даже отойдем от России, у нас буквально минута остается, а сфокусируемся там в рамках вот этого вопроса обеспечения поставок там США и Катар, например.
Они поставляют по максимуму. То есть все, что у них есть, они вываливают на мировой рынок. И сейчас действительно большинство этих объемов идет в Европу, просто потому что там самые высокие цены в мире. И до 26 года новые заводы не планируется вводить как-то массово. Но вот с 26 по 30 год будет новая волна ввода в эксплуатацию. Что будет к тому моменту с европейской экономикой, здесь никто, наверное, не скажет. Пока она идет по пути деиндустриализации, причем довольно стремительной.
Да, спасибо большое. Благодарю вас. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на связи.